Многим нашим современникам трудно представить себе, что библейские истории, написанные тысячи лет назад, способны и сегодня служить руководством в жизни. То же касается и библейских повествований об Аврааме. Сам патриарх жил около 4000 лет назад, а истории о нем написаны примерно 3600 лет назад. Но мы, как христиане, знаем, что эти истории составляют часть Писания и, значит, полезны и поучительны для людей, живущих сегодня. Однако, при всей нашей убежденности в этом, остается вопрос, как истории об Аврааме применять к сегодняшней жизни? Как перебросить мост через пропасть длиной в 4000 лет, отделяющую нас от Авраама? Мы назвали эту серию уроков «Отец Авраам», поскольку исследуем его жизнеописание в книге «Бытия». Этот урок третий и последний в серии вводных уроков, и мы озаглавили его «Жизнь Авраама. Применение ко дню сегодняшнему». В ходе этого урока мы завершим обзор жизни патриарха и сделаем упор на том, какие уроки можно извлечь из историй о патриархе. Как применять истории об Аврааме к собственной жизни? Какое влияние они оказывают на нас сегодня? Чтобы понять, как жизнь Авраама соотносится с современностью, мы поведем исследование в двух направлениях. Во-первых, посмотрим, что объединяет Авраама и Христа. Во-вторых, определим взаимосвязи между первыми слушателями книги «Бытия», то есть Израилем, и современной аудиторией, то есть церковью. Прежде чем сопоставлять жизнь Авраама с современностью, напомним кратко о том, что мы узнали из предыдущих уроков. Мы видели, что история Авраама подразделяется на 5 симметричных друг другу разделов. Во-первых, это предыстория Авраама и первый опыт его отношений с Богом. Бытие 11:10-12:9. Во-вторых, это истории об отношениях Авраама с представителями других народов. Главы 12:10-14:24. Третий, центральный раздел, посвящен завету, который Бог заключил с Авраамом. Бытие 15:1-17:27. В четвертом разделе говорится о дальнейших отношениях Авраама с представителями других народов. Бытие 18:1-21:34. Наконец, в пятом разделе рассказывается о потомстве Авраама и о его кончине. Бытие 22:1-25:18. Эти 5 периодов образуют некую симметричную схему, центром которой служит третий эпизод – описание Божьего завета с Авраамом. Второй и четвертый разделы сопоставимы между собой, поскольку оба они рассказывают об отношениях Авраама с другими народами. Первый и последний разделы также соответствуют друг другу, поскольку говорят о начале и конце жизни Авраама, прочерчивая его родовую линию из прошлого в будущее. Из предыдущих уроков мы узнали не только об этой базовой структуре его жизнеописания, но и о том, что Моисей создавал его с определенной целью. Моисей писал о патриархе, чтобы пояснить Израилю, почему и как они должны покинуть Египет и идти в землю обетованную. Иными словами, усматривая в жизни Авраама исторические корни своей жизни, находя в ней образцы, достойные или недостойные подражания, и видя в ней провозвестие своей будущей жизни, израильтяне, следовавшие за Моисеем, лучше понимали пути, предначертанные им Богом. Памятуя об этом, приступим к теме третьего урока. Сопоставим историю Авраама с современностью. Прежде всего, посмотрим, какие связи существуют между Авраамом и Иисусом. К сожалению, часто христиане прилагают истории Авраама к современности чересчур буквально. Мы склонны воспринимать их как обычное назидание, обращенное к нам непосредственно. Но, будучи христианами, мы знаем, что наша связь с Авраамом опосредована. Жизнь Авраама значима для нас постольку, поскольку мы приобщились к семье Авраама через посредничество Христа. Между нами и Авраамом стоит Христос. Вот почему библейские истории нужно всегда рассматривать в свете спасительного подвига, совершенного Христом. Чтобы понять взаимосвязи между Авраамом и Христом, затронем два вопроса. С одной стороны, мы исследуем новозаветное учение о том, что Христос есть семя Авраамова. С другой стороны, посмотрим, как четыре ключевые темы из жизни патриарха прилагаются ко Христу. Рассмотрим вначале концепцию о том, что Христос есть особое семя Авраама. В некотором смысле Авраам – отец верующих всех времен и народов. Мы – часть его семьи, его дети, его наследники. Однако Новый Завет недвусмысленно утверждает, что мы пользуемся этой привилегией только благодаря своей причастности ко Христу, который есть особое семя Авраамова. Чтобы уяснить суть этого учения, мы вкратце коснемся двух вопросов. Вопрос первый. Понятие о единственности семени. Вопрос второй. Понятие о Христе как особом семени Авраамовом. Вначале посмотрим, каким образом Библия подчеркивает единственность семени Авраамова. Вероятно, наиболее показателен в этом смысле отрывок из послания к Галатам 3:16. В нем мы находим такие слова: «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Не сказано «и потомкам», как бы о многих, но как об одном «и семени твоему, которое есть Христос». В данном отрывке Павел ссылается на тот факт, что в книге Бытия Бог дал обетование Аврааму и семени его, то есть потомству. Но обратите внимание, как Павел комментирует выражение «семя». Он указывает, что Божье обетование относится не к Аврааму и его потомкам, то есть не ко многим людям, но к Аврааму и семени его, которое есть единственный человек – Христос. Павел аргументирует это утверждение, отмечая, что слово «зера» – семя в древнееврейском – стоит в единственном числе. То же касается и слова «сперма» в греческом переводе Ветхого Завета, существовавшем во времена Павла. Как отметил апостол, Бог не сказал Аврааму, что обетование предназначено ему и его потомкам во множественном числе, но говорил «семени твоему» в единственном числе. На первый взгляд точка зрения Павла вполне ясна. Наследство Авраама сводится к одному семени или одному потомку, так как слово «семя» стоит в единственном числе. Однако именно этот довод Павла породил трудности для толкователей. В самом деле слово «семя» или «зера» имеет форму единственного числа. Но в Ветхом Завете, в том числе и в историях Авраама, эта форма нередко несет в себе собирательный смысл. Слово в форме единственного числа подразумевает множественность. Древнееврейское слово «зера», то есть «семя», похоже по смыслу на слово «приплод». хотя оно имеет форму единственного числа, его можно трактовать и буквально как одного единственного потомка и собирательно как множество потомков. Так, например, слово «семя» или «зера» в Бытии 15.13 несомненно подразумевает множественность. Вот слова, с которыми Бог обратился к Аврааму. «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Здесь существительное «зера», которое стоит в единственном числе, переведено словом «потомки». Здесь его смысл не оставляет сомнений, речь идет о множестве потомков. Глагол «будут» и местоимение «их» также употреблены в форме множественного числа. Павел, разумеется, знал, что слово «семя», стоящее в единственном числе в книге Бытия, часто означает множественность. В послании к Галатам 3.29 он и сам придает слову «семя» значение множества. «Вы – семя Авраамова и по обетованию наследники». В греческой версии этого стиха стоит глагол «эсте» множественного числа «вы» – суть. Семя Авраамова – синоним слова «наследники» – клерономой, которое также имеет форму множественного числа. В свете сказанного возникает вопрос, если Павел знал, что слово «семя» в единственном числе может относиться более чем к одному лицу, почему же он настаивал на том, что в упомянутом стихе оно несет смысл единственного числа? Скорее всего, Павел имел в виду особые эпизоды жизни Авраама, описанные в книге Бытия 22.16-18. В этих стихах слово «семя» несомненно несет смысл единственного числа. Вот дословный перевод этих стихов. «Мною клянусь, — заявляет Господь, — что так, как ты не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я обильно благословлю тебя и обильно умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих. В семени твоем благословятся все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». К сожалению, во многих переводах этот отрывок звучит так, словно слово «семя» несет собирательный смысл. Однако нужно помнить, что эти стихи взяты из истории о жертвоприношении Исаака. Поэтому здесь слово «семя» относится не к потомству Авраама вообще, а единственно к Исааку, его сыну. Древнееврейский глагол «овладеет» также стоит в единственном числе. И притяжательное местоимение во фразе «врагов своих» указывает на единственное число. Как мы увидим далее, в 22 и последующих главах книги Бытия проводится существенное различие между Исааком, сыном Сарры, и сыновьями Авраама от Агари и Хеттуры. Исаак был особым, обетованным семенем, тем, кого Бог избрал быть единственным наследником Авраама. Поэтому, когда в книге Бытия речь идет о событиях, имевших место до рождения Исаака, слова «семя Авраамова» следует воспринимать в собирательном смысле. Это его потомки. В упомянутом же отрывке речь идет об Исааке, особом, единственном отпрыске, который наследует данное Аврааму обетование. Теперь нам ясно, о чем говорит Павел, упоминая о единственном семени Авраама. Апостол подчеркивает, что в Бытии, 22 главе, Бог через Авраама дает обетование не всему его потомству, но одному Исааку, особому сыну и наследнику патриарха. Об этом свидетельствует слово «семя», которое в стихах 16-18 употреблено в единственном числе. Помня об этой единственности Авраамова семени, обратимся теперь к учению о Христе, который есть семя Авраама. Перечитаем еще раз слова апостола из послания к Галатам, 3:16. «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Не сказано «и потомкам», как бы о многих, но как об одном, «и семени твоему, которое есть Христос». В этом отрывке Павел подчеркивает не только единственность и особенность семени Авраамова, но и то обстоятельство, что единственное семя Авраамова есть Христос. Итак, с точки зрения изначального смысла книги Бытия, семя Авраамова, о котором пишет Моисей, есть никто иной, как Исаак, рожденный от Сарры, обетованный Богом особый сын. Как же в таком случае понимать слова апостола о том, что единственное семя Авраамова есть Иисус? Подойдем к этому вопросу под другим углом. Наследство Авраама было семейным наследием и принадлежало его потомкам. Но в поворотные моменты истории и Писаний Бог избирает ключевые фигуры, которые становятся особыми наследниками. Они получают наследие Авраама и разделяют его с другими людьми. Таким особым семенем, исключая других сыновей Авраама, становится Исаак. Когда у Исаака, в свою очередь, рождаются двое сыновей Иаков и Исав, Бог избирает Иакова, и ему предназначает быть особым семенем Авраама, а Исава и его потомков исключает из числа наследников. От Иакова происходят 12 патриархов, ставших родоначальниками колен Израиля. Но среди них лишь некоторые фигуры становятся особыми наследниками Авраама. Моисей, например, стал вождем и посредником Божьего народа, когда израильтяне двинулись из Египта в землю обетованную. Позднее, когда Израиль развился в мощное государство, особая роль посредников, распределяющих наследство Авраамова, была отведена Давиду и его сыновьям. Именно эта особая роль Давида и его сыновей указала Павлу, что Христос есть последнее великое семя Авраамова, ибо Он по праву наследует престол Давида. Он избран Богом вечно царствовать над своим народом. Он есть великое, вечное, царственное семя Авраамова, обещанный Мессия. Таким образом, Христос – единственный, через кого люди могут участвовать в наследстве Авраамовом. Вне Христа никто не может получить обетование, данное Аврааму. Чтобы понять, каким образом Христос является последним семенем Авраамовым, необходимо обратиться к той роли, которую Он исполняет на трех этапах царства спасения, принесенного им в мир. Итак, мы можем обобщить взаимосвязи между Иисусом и Авраамом следующим образом. С христианской точки зрения Иисус есть единственный окончательный наследник Авраама. И когда мы стремимся прилагать жизнь Авраама к современному миру, следует всегда помнить, что связь между патриархом и нашим миром заключается в том, что великие благословения Авраамовы переданы Христу, который установил свое царство на земле, продолжает созидать его ныне, и когда наступит время, приведет к полноте совершенства. Новый Завет учит, что Христос получает и распространяет наследство Авраама на протяжении трех основных этапов. Этап первый. Установление царства. Оно состоялось при первом его пришествии. Этап второй. Расширение границ царства, которое началось во времена первого пришествия Христа и будет длиться до его второго пришествия. Этап третий. Совершение царства во всей полноте в день возвращения Христа во славе. Христос продолжает получать и распространять наследство Авраамова все дальше, все шире, царствуя над всеми и восседая одесную Бога Отца. И настанет день, когда Он, вернувшись во славе, примет наследие Авраамова во всей полноте и раздаст его верным. Коротко говоря, важно понять, что в послании к Галатам 3:16 Павел выразил сложную богословскую мысль всего в нескольких словах. Он утверждает, что обетование было дано Аврааму и одному его семени, а затем открывает имя этого семени – Христос. Павел не имеет в виду, что слово «семя», о котором идет речь в книге Бытия, относится непосредственно ко Христу. Нет, апостол таким образом раскрывает идею прообраза, которым являлся Исаак по отношению ко Христу. Если бы Павел хотел изложить эту идею пространнее, он сказал бы «подобно Исааку», который был главным наследником Авраама в своем поколении, в эру Нового Завета, величайшим сыном Авраама и главным его наследником является Христос. Чтобы полнее увидеть значение Христа как семени Авраамова, рассмотрим этот вопрос в свете четырех ключевых тем, которые отображены в историях о жизни Авраама. Вы помните, что в этих главах Бытия мы усмотрели четыре главные темы – Божья благодать, верность Авраама, Божье благословение Аврааму и Божье благословение через Авраама, достигающее всех народов. Рассмотрим эти темы в свете взаимосвязи между Авраамом и Христом. Итак, прежде всего, мы видим, что Бог даровал Аврааму обильную благодать на протяжении его жизни. Конечно, Авраам нуждался в Божьей благодати, как и всякий грешник. Но Бог и сверх того являл ему свою милость, чем, несомненно, доказывал свое благоволение. Строя отношения с Авраамом, Бог приближал искупление всего мира. Видя, как Божья милость проявлялась в жизни Авраама, мы, христиане, верим, что благоволение Бога к патриарху было не просто образом, тенью будущей милости, которую Бог впоследствии явил во Христе. Разумеется, Христос был безгрешен, следовательно, сам Он не нуждался в спасительной благодати, и тем не менее пришествие Христа как семени Авраамова было великим деянием Божьей милости к миру. Бог явил людям милость и в первом пришествии Христа, при установлении Царства. Его жизнь, смерть, воскресение и вознесение, а также сошествие Святого Духа были изумительными свидетельствами Божьей милости. Бог простирает свою милость еще дальше. Ныне, когда Христос царит на небесах и расширяет свое царство на земле, распространяясь по миру, спасение преобразует его и неоспоримо свидетельствует этим о милости Божьей, воплощенной во Христе. Когда Христос вернется и установит царство во всей полноте, его благодать и милость будут безмерны. Христос придет снова, и вместе с Ним явится новое небо и новая земля. Читая о том, как Бог являл благодать в истории Авраама, нужно умом и сердцем вспоминать о милости, которую Бог являет на протяжении этих трех этапов своего царства во Христе. Вторая важная тема в Моисеевой истории о жизни Авраама – верность патриарха Богу. Вначале Бог возложил на Авраама обязанность вести свою семью в землю обетованную, а это была нелегкая задача. И на протяжении всей жизни патриарха Бог многого требовал от него. Читая об ответственности, которую Бог возлагал на Авраама, мы должны обращаться умом и сердцем к Христу, семени Авраамову, и к его верности Небесному Отцу. Христос верен Отцу на протяжении всех трех этапов своего царствования. В установлении царства Христос совершенно исполнил все требования Божьей праведности. Авраам также не раз доказывал свою верность Богу, но Христос являл верность Отцу каждый миг своей жизни. Более того, Христос остается верным своему Небесному Отцу и ныне, когда Его царствование продолжается. Он царствует над вселенной и верно служит Божьим целям, распространяя благую весть по всему миру и спасая верных. Наконец, когда Христос вернется, и царство Его будет установлено во всей полноте, Он завершит труды праведности, начатые при Его земной жизни. Он уничтожит всех врагов Бога и сотворит все новое во славу Отца. Итак, размышляя о верности Авраама Богу, мы, христиане, должны помнить, что единственно правильный способ прилагать подобные вопросы к современной жизни – это связывать их надлежащим образом со Христом, который есть семя Авраамова. Третья ключевая тема. Будучи христианами, мы интересуемся не только тем, как темы Божьей благодати и человеческой верности применимы во Христе ко дню сегодняшнему. Глубокий интерес вызывает у нас третья важная тема в истории Авраама – Божье благословение самому Аврааму. Бог сказал Аврааму, что Израиль станет великим народом, что в земле обетованной его ждет процветание, и что имя Авраама и Израиля прославится по всей земле. И снова мы вспомним благословение, которое Бог даровал Христу, семени Авраамову. В свое первое пришествие Христос воскрес из мертвых и получил всю власть на небе и на земле. И нет на небесах и под небесами имени выше, чем имя Иисуса. Ныне, когда царство его расширяется, Иисус получает все большее благословение. Он владычествует над миром по воле Божьей, и слава его все умножается. Но во втором пришествии, когда Христос вернется во славе, его благословения будут неисчислимы. Он будет превознесен выше всех, и всякое колено преклонится перед ним, великим сыном Авраама. Итак, вспоминая благословение, которое получал от Бога Авраам, нужно обращать свои взоры ко Христу, который наследует обетование, данное Аврааму, и получает Божье благословение в неизмеримо большей мере. Наконец, четвертая ключевая тема в жизни патриарха – благословения, которые через Авраама дойдут до других людей. Бог сказал, что в ходе благословения и проклятия через Авраама благословятся все народы земли. Этому великому обетованию Новый Завет уделяет много внимания. Павел ссылается на это обетование в послании к римлянам, 4:13. Вот что он говорит. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Заметим, Бог обещал, что через Авраама благословятся все народы, и это осуществится благодаря тому, что патриарх овладеет всеми народами и распространит Божье Царство по всему миру. Аврааму и его потомству предстоит наследовать мир и возглавить все народы в служении Богу. Бог, повелевший некогда Адаму и Еве владычествовать над землей, обещает, что Авраам и его род унаследуют всю землю, распространяя Божьи благословения всем народам по всей земле. Этот заключительный раздел о том, как благословения патриарха распространятся по всему миру, в полной мере связан со Христом, поскольку Он есть семя Авраамова и наследник обетований, данных Аврааму. В начале своего царствования Христос призвал верных из народа Израилева. Но, восстав из мертвых и вознесшись к небесному престолу, Он воцарился над всей землей и повелел верному остатку Своих учеников распространять благословение Израиля среди всех народов. Ныне, в период расширения Его царства, владычество Христа через благовестие распространяется к другим народам, и в этом исполняется Божье обетование Аврааму. Когда же Христос вернется при полном совершении царства, Он распространит благословение Божье на все народы земли. В книге Откровения 22:1-2 мы читаем: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева, для исцеления народов. Обетование о том, что Авраам будет благословением для всех народов, в конечном счете исполняется в явлении, созидании и совершении Царства Христова. Итак, подведем итоги сказанному. Для того, чтобы правильно применять историю Авраама в современности, нужно всегда помнить роль Христа, который есть наследник Авраама. Будучи особым семенем Авраама, Христос есть тот, кто исполняет начатое в жизни Авраама. Именно во Христе нам открывается Божья милость. Во Христе мы находим совершенную верность. Христос получает все обещанные Аврааму благословения, и во Христе мы увидим, как благословения Авраама простираются до края земли. Современное применение истории патриарха обширно и разнообразно, однако главное – помнить эти взаимосвязи между Авраамом и Христом. Итак, мы знаем, что взаимосвязь между Авраамом и Христом перебрасывает нужный нам мост между историями о жизни патриарха и современностью. Обратимся теперь ко второму аспекту их значения для современности или современного применения. Рассмотрим взаимосвязь между Израилем и Церковью. Нельзя забывать, когда Моисей составлял истории об Аврааме, он писал их с той целью, чтобы побудить израильтян оставить Египет и стремиться овладеть землей обетованной. Они должны были уяснить основание этого призыва из жизнеописания своего патриарха, увидеть в его историях и образцы для подражания, и предостережения, различить в них предзнаменование своего будущего опыта. Вот почему, чтобы прилагать историю Авраама к современности, нужно учесть, что говорит Новый Завет о взаимосвязи между народом Израиля времен Моисея и современной Церковью. Исследуя взаимосвязь между Израилем и Церковью, мы коснемся двух тем, идущих параллельно предыдущему суждению. Вначале мы разовьем тему о семени Авраамовом и увидим, как она соотносится с народом Израиля и Церковью. Затем мы увидим, как тема семени Авраамова отражена в четырех главных темах историй о жизни патриарха. Итак, поговорим об Израиле и о христианской церкви как семени Авраамовом. Чтобы обнаружить взаимосвязи между Израилем и церковью как семени Авраама, мы вкратце коснемся четырех вопросов. Вопрос первый. Численный охват семени Авраамова. Вопрос второй. Этническая принадлежность его семени. Вопрос третий. Духовный характер семени Авраама. Вопрос четвертый. Историческая ситуация семени Авраама. Рассмотрим вначале вопрос о численном охвате семени Авраама. Как явствует из книги «Бытия», выражение «семя Авраамова» в известных обстоятельствах относилось к одному особому человеку, к сыну Авраама Исааку. На этом основании Новый Завет выстраивает связь между Авраамом и Христом. Но теперь мы несколько расширим наше видение, чтобы различить еще одну грань библейского понятия о семени Авраама. Исаак был не единственным отпрыском патриарха, называемым семенем Авраамовым. Принятое Исааком наследство патриарха предназначалось не только для него, он также был проводником через которого многие люди обрели положение наследников Авраама. Именно поэтому Моисей снова и снова говорит о народе Израиля, как о семени Авраамовом. И потому, когда мы прилагаем жизнь Авраама к современности, нам важно помнить не только о том, что Христос есть величайшее семя Авраамова в Новом Завете, но и о том, что семенем Авраама также является христианская церковь. Как пишет Павел в послании к Галатам 3:29, «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Мысль Павла ясна. Мы соединены с Авраамом благодаря единению со Христом. Мы – суть семя Авраамова, подобно ветхозаветному народу Израиля. Вот почему история Авраама применима не только к самому Христу, но и к многочисленным детям Авраама, которые отождествляют себя с ним, поскольку принадлежат к церкви. Теперь мы знаем, что семя Авраамова – это Израиль времен Ветхого Завета и сегодняшняя христианская церковь. Теперь поговорим об этнической принадлежности семени Авраамова в обоих заветах. Как мы уже говорили, история Авраама писалась в первую очередь для израильтян, которые шли за Моисеем. Бесспорно, большинство этих людей были этническими евреями, то есть физическими потомками Авраама. Однако было бы заблуждением считать, что первыми слушателями Моисея были исключительно евреи или только чистокровные евреи. Очень многие среди тех, кто последовал за ним из Египта, были полукровками, то есть детьми от смешанных браков между евреями и усыновленными язычниками, принятыми в дом Израилев. Поэтому Писание не раз упоминает, что первоначальными слушателями книги Бытия были не только евреи. Вот, к примеру, упоминание о выходцах из Египта в книге «Исход». 12:38. «И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое». Как видим, среди израильтян было множество разноплеменных людей. Это были язычники, которые присоединились к сынам Израилевым и покинули Египет вместе с ними. Такие люди упоминаются в Писании неоднократно. Позднейшие писания Ветхого Завета сообщают, что знаменитые язычницы, такие как Раав и Рухь, были приняты в лоно Израиля. И в родословиях первой книги Паралипоменон, главы 1-9, среди сынов Израилевых упоминаются языческие имена. Итак, семя Авраамова, которому Моисей изначально адресовал историю патриарха по этническому составу, было неоднородным. Оно складывалось из физических потомков Авраама и язычников, принятых в среду израильтян. И те, и другие учились из истории Авраама познавать будущее, ожидавшее их в земле обетованной. Также неоднородна по этническому составу и христианская церковь. В ней есть христиане из евреев, которые исповедуют Христа своим Господом, и христиане из язычников, принятые в семью Авраамову по той же причине. Разумеется, как показывает история, нынешняя новозаветная церковь насчитывает гораздо больше обращенных язычников, нежели христиан из евреев, но этническое многообразие семени Авраама остается реальностью, как это было во времена Ветхого Завета. Помни о том, что история Авраама была впервые адресована и евреям, и причисленным к семени Авраамову язычникам мы должны быть готовы прилагать эти истории к сегодняшним евреям и бывшим язычникам, которые считаются семенем Авраама, ибо составляют церковь по всему миру. Это крайне важный аспект применения Библии к современности, поскольку многие христиане поддерживают ложное учение о том, что Божье обетование Аврааму относится лишь к этническим евреям. С их точки зрения, для бывших язычников у Бога есть особый замысел, и за исключением разве что отдельных духовных принципов, верующие из язычников не наследуют Авраамовых обетований. Как ни популярна сегодня эта точка зрения, нам никак нельзя забывать, что семя Авраамова было этнически разнообразным в дни Моисея, и о том, что семя Авраама остается этнически разнообразным народом в наши дни. То, чему Моисей учил Божий народ, последовавший за ним, применимо и к сегодняшнему народу Божьему, к Церкви Иисуса Христа. Размышляя о значении истории Авраама для современности, нельзя упускать из виду третий аспект – духовный характер Израиля и Церкви, как семени Авраамова. Итак, Ветхий Завет определяет видимый народ израильский как семя Авраама в собирательном смысле слова. Однако важно понимать, что внутри этого видимого народа существовала духовная неоднородность. Здесь были и неверные, и истинно верные. Читая Ветхий Завет, ясно видишь, что многие мужчины, женщины и дети из народа израильского по-настоящему не верили в Бога, зато другие были истинно верующими, уповавшими на Божье обетование. Конечно, и те, и другие пользовались многими временными благословениями от Бога. Все они были избавлены от египетского рабства, все они вошли в заветные отношения с Богом у горы Синай, все они имели возможность уверовать, и всем им было предложено войти в землю обетованную. Но между ними существовали и немалые различия. С одной стороны, неверующие израильтяне неверием своим неминуемо выказывали истинное состояние своего сердца. История Авраама призывала их к искреннему покаянию и к подлинной вере. С другой стороны, истинно верующие в народе Израиля верили в Божье обетование и верою выказывали истинное состояние своего сердца. История Авраама призывала этих истинно верующих людей возрастать в своей вере. Неверные, по причине своего неверия, обретали только временное благословение, но в вечности им было уготовано вечное осуждение. Настоящим семенем Авраама были истинно верующие, его духовные наследники, чада, которые обретали не только многие временные благословения, но и в будущем ожидали вечного благословения Авраамова наследства на новых небесах и новой земле. Павел энергично утверждает это в послании к римлянам 9:6-8. Вот что он говорит: «Не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано: в Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Что ж, нетрудно заметить, что в новозаветной церкви существует та же духовная разнородность. Те, кто присоединился к видимой церкви через крещение, образуют две категории – неверующих и верующих. Во времена Ветхого Завета израильтяне, благодаря своей принадлежности к Богу и Божьему народу, пользовались многими временными привилегиями. И для всех причастных к Церкви Христовой также существуют многие временные благословения. Они пребывают в любящем окружении, у них есть Слово Божье и таинство, им предлагается и объясняется благая весть. Но многие внутри видимой Церкви своим неверием выказывают истинное состояние своего сердца. Поэтому история Авраама и сегодня призывает неверующих в церкви к искреннему покаянию и к спасающей вере. Внутри видимой церкви пребывают и истинно верные, те, кто верует в Божье обетование и верой выказывает состояние своего сердца. История Авраама может прилагаться к этим истинно верующим людям, призывая их возрастать в вере на протяжении всей жизни. Неверные внутри церкви по причине своего неверия обретают всего лишь временные благословения, но в вечности им уготовано Божье осуждение. Подлинное семя Авраама, его истинные чада, те, кто уверовал во Христа, не только обретают временное благословение, но и в будущем получат свою вечную награду. Авраамово наследие на новых небесах и новой земле. Вот почему апостол с такими словами обращается к видимой церкви, внутри которой есть и верующие, и неверные. Иакова 2:21-22. Авраам, отец наш, не делами ли был оправдан, возложив Исаака, сына своего, на жертвенник? Ты видишь, что вера действовала вместе с делами его, и делами вера доведена была до совершенства. Перевод Кассиана. Тем самым Иаков говорит, что история Авраама побуждает неверных внутри церкви отвратиться от своего лицемерия, а верных, как и прежде, выказывать свою веру добродетельной жизнью. Поэтому, прилагая историю Авраама к современности, нужно следовать примеру апостола и признать духовную разнородность сегодняшней церкви. Наконец, соотнося жизнь Авраама с днем сегодняшним, нельзя забывать сходство между теми историческими ситуациями, с которыми встречались израильтяне, следуя за Моисеем, и теми, в которых оказывается современная церковь. Вы помните, что Моисей составил историю Авраама для израильтян, идущих в обетованную землю. Эта история писалась для первого или для второго поколения сынов Израилевых. Значит, те, кто впервые услышал ее, странствовали между двумя мирами. Египетское рабство осталось позади, но и в Ханаанскую землю они пока еще не вступили. Иначе говоря, народ освободился от ветхого прошлого, но не обрел еще своего нового будущего. Вот почему Моисей пишет для них историю Авраама. Он стремится помочь своим собратьям избавиться от привычек и привязанностей, соединявших их с Египтом, и двигаться вперед, чтобы победоносно вступить в новую землю. Прилагая эту историю к современной жизни, нужно помнить, в какой исторической ситуации находилась первоначальная аудитория Моисея. Ведь в подобном положении находится и современная христианская церковь. Израиль, освободившись от египетского плена, еще только шел к своему славному будущему в земле обетованной. Подобно ему и церковь Христова, освобожденная его подвигом от рабства греху, еще только направляется к славе нового творения. эти параллельные ситуации образуют некую систему отсчета, с помощью которой мы можем прилагать историю Авраама к сегодняшней церкви. Моисей писал об Аврааме, чтобы поддерживать Израиль и направлять его на пути к новой земле. Точно так же его писания поддерживают и нас в пути от мира смерти и вечной погибели к новому миру вечной жизни. Можно не сомневаться, что эти исторические параллели дают нам верный ориентир для современного применения, поскольку сам апостол Павел опирался на них, прилагая ветхозаветные события к церкви в Коринфе. Посмотрите, как он проводит исторические параллели между аудиторией Моисея и современной ему церковью. 1 Коринфянам 10:1-6. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». По словам Павла, израильтяне, шедшие за Моисеем, испытывали то же, что испытывают нынешние христиане. Они были освобождены Моисеем так же, как мы освобождены Христом. Они были крещены в Моисее так же, как христиане крещены во Христе. Они питались манной небесной и пили воду, которую посылал им Бог, так же, как христиане вкушают от вечного источника вечери Господней. Однако, наряду с первыми опытами благодати для идущих в землю обетованную, наступает период испытаний. К несчастью, сыны Израилевы во дни Моисея чаще всего вызывали у Бога недовольство, а потому почти все они умерли в скитаниях по пустыне. Отсюда Павел заключает, что христианам нужно учиться на опыте Израиля, чтобы уразуметь путь, которым идет церковь. Глядя на Павла, мы учимся соотносить жизнь Авраама с жизнью христианской церкви. Моисей составил жизнеописание Авраама, чтобы помочь Израилю хранить верность Богу, который вывел их из Египта и открывал вдали горизонты земли обетованной. Вот и мы с вами должны прилагать истории об Аврааме к сегодняшней церкви, чтобы они ободряли и вдохновляли нас на пути. Мы должны хранить верность Христу, памятуя о том, что Он совершил, чтобы установить Свое Царство на земле. Мы должны оставаться Ему верными и теперь, когда Царство Его растет и ширится. Мы должны жаждать наступления того дня, когда наше духовное путешествие окончится, и мы вступим на новые небеса и новую землю. Итак, прилагая историю жизни Авраама к современности, будем помнить не только о взаимосвязях между Авраамом и Христом. Следует принять во внимание взаимосвязи между израильтянами, которые первыми слушали эти истории, и христианской церковью. И ветхозаветный Израиль, и новозаветная церковь — суть семя Авраамова. Все мы отличаемся смешанной этнической принадлежностью. Всем нам свойственна духовная разнородность. Все мы находимся на пути к единой цели — осиянному славой Божьему Царству. Мы убедились, что история Авраама соотносится с христианской церковью как продолжением семени Авраама в современном мире. Теперь посмотрим, каким образом их связывают четыре главные темы из жизни патриарха. Какое значение имеют эти главы бытия для нынешних христиан? Как мы помним, история Авраама обнаруживает четыре ключевые темы: Божья благодать, верность Авраама, Божье благословение, предназначенное Аврааму, и Божье благословение, достигающее через Авраама других людей. Далее мы будем снова отмечать значение этих четырех тем для нынешнего семени Авраамова, для христиан. Теперь же вкратце наметим некоторые общие направления. Итак, приступаем к первой теме. Божья благодать. Бог являл Аврааму великую милость и не только в начале его жизни, но и во все дни его земного существования. Как ясно учит Писание, Бог и сегодня одаривает христиан благодатью. Господь явил милость Аврааму, и своей милостью Он приводит нас ко Христу. Вот как пишет об этом Павел в послании к Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Спасение во Христе – благодатный дар от Бога. Ведь даже вера, которую мы имеем, исходит от Него. Мы настолько зависим от милости Божьей, что каждый день своей христианской жизни питаем ею. Все наши усилия сохранять верность Богу без Его поддерживающей благодати останутся тщетными. Вот почему, подобно израильтянам, которые, скитаясь по пустыне, слушали истории об Аврааме и учились в своей жизни видеть чудо Божьей благодати, христиане должны учиться из этих историй и совокупно, и поодиночке благодарить Бога за то, что Он сделал для нас. Бог явил нам милость, и нам следует искать Его милости и полагаться на нее ежедневно. Подобным же образом применима к последователям Христа тема верности Авраама. Читая историю патриарха, мы видим, что от него требовалось повиноваться Богу. Разумеется, в земной жизни патриарх не достиг совершенства, но, несомненно, явил плоды истинной веры. Важно помнить, что даже во времена Ветхого Завета полное послушание Богу неизменно основывалось на Божьей благодати. Потому не стоит принимать послушание Богу за разновидность законничества. Верующие и сегодня, как и во дни Ветхого Завета, должны откликаться на благодать Бога верным служением Ему. Вот почему в Новом Завете часто подчеркивается святая обязанность верующего хранить верность Христу. Посмотрите, как Павел в послании к Ефесянам 2:8-10 соединяет понятие благодати и верности. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Как явствует из стиха 10, христиане и сегодня призваны творить добрые дела. Бог дает нам спасительную веру, чтобы мы хранили Ему верность. Поэтому, видя верность Авраама и понимая, что человек обязан быть верным Богу, мы непременно должны прилагать эту моральную ответственность к своей жизни. Далее посмотрим, как благословения, данные Аврааму, могут быть приложены к жизни христианина. Вы помните, что Бог обещал Аврааму и семени его великие благословения. Его потомки должны были стать великим и процветающим народом, известным в ближних и дальних пределах. Истории об Аврааме свидетельствуют, что Бог не раз позволял патриарху вкушать радость от этих грядущих благословений. Первые слушатели этой истории видели, как сбываются в их жизни обетования, данные Аврааму, и ожидали от Бога благословений грядущих. Так и мы, сегодняшние христиане, получаем первые плоды будущих благословений и ожидаем дня, когда они изольются на нас во всей полноте. Благо, которое мы получаем в этой жизни, ободряют нас и помогают надеяться на полноту благословений, которые мы обретем с возвращением Христа. Наконец, читая о том, как Бог обещает через Авраама благословить все народы, христиане могут размышлять о тех благословениях, которые Бог посылает людям через нас. Вы помните, что Бог обещал Аврааму защищать его от врагов и благословлять его друзей, с тем, чтобы в свое время он разделил эти благословения со всеми народами земли. История Авраама показывает, что патриарх не раз становился орудием Божьего благословения для самых разных людей. Узнавая об этих событиях, первые слушатели книги «Бытия» могли размышлять о том, что происходит в их жизни, и сами стремились стать благословением для разных людей, встречавшихся на их пути. Опираясь на уверенность в том, что Бог защитит их от врагов, они могли идти вперед, распространяя благословение Божьего Царства на окружающие народы. Тем же мотивом нужно руководствоваться и сегодняшним христианам. Уверенность в Божьей защите подвигает нас быть орудием в Божьих руках, чтобы через нас Бог благословлял все народы, и царство Его ширилось по всей земле. В ходе этого урока мы говорили о том, как прилагать к современности историю о жизни Авраама. Бытие, главы 11-25. Прежде всего, мы отметили, что христианский подход к этой части Библии привлекает внимание ко Христу, великому семени Авраамову. Он открывает нам, как то, что начиналось во времена Авраама, получает окончательное воплощение во Христе. Кроме того, мы увидели, как жизнь Авраама соотносится с жизнью современной церкви, которая также есть семя Авраамова в собирательном смысле, и как следует жить христианам, сообразуясь с учением Писаний. Пристально вглядываясь в истории об Аврааме в книге «Бытия», мы откроем для себя много возможностей прилагать прочитанное к жизни. Мы обнаружим, что описанная Моисеем история патриарха заставляет нас обратиться сердцем не только к Аврааму, но и ко Христу, который есть семя Авраамова, а также осознать то чудесное обстоятельство, что во Христе мы тоже являемся детьми Авраама и наследниками Богом данных ему обетований.